Добрый вечер, это понедельник, 20 часов в Москве. И как всегда в этот день, и как всегда в это время, как все последние 20 лет, я выхожу в эфир с программой «Полный альбац». Теперь на YouTube-канале портала The New Times и моем личном. И здесь мы, как всегда, как это было и на «Эхо Москвы», говорим о главных событиях недели, тех событиях, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Ровно 2 года назад, 16 февраля 2024 года, Путин убил Навального. К такому заключению пришли лаборатории 5 стран, включая Великобританию, Нидерланды, Швецию и так далее. В заявлениях все эти лаборатории независимые друг от друга. В их заявлениях сказано, что лидер российской оппозиции и заключенный колонии особого режима номер 3 «Полярный волк», расположенный в 60 километрах за полярным кругом, был убит ядом из кожи эквадорской лягушки. Это было установлено на основании исследований биологического материала, который был взят из тела Навального и вывезен из России. Убийство в Харпе – это была как минимум третья попытка отравления Навального, которая, к несчастью, удалась. Первый раз его травили в 2017 году, но явно не рассчитали дозу. Второй раз в августе 2020 года, но Навальному повезло. Жене Юле удалось вывести его на частном медицинском самолете в клинику Шарите в Берлине, а у немецкого Бундесвера оказались образцы последних тогда версий российского химического оружия массового поражения «Новичок». О чем опричники не знали, но это позволило ввести больному антидот и тем спасти Навального. 16 февраля 2024 года агенты Путина, действующие на территории колонии «Полярный волк», использовали синтезированный нейротоксин эпибатидин. Это химическое оружие, и в результате действия которого Навальный умер в мучениях. А возможные противники Путина по всему миру в очередной раз вздрогнули. Никто из них не может себя чувствовать в безопасности, когда у власти в огромной ядерной державе стоит злой, мстительный, одержимый собственной безнаказанностью военный преступник. В одном Путину нельзя отказать: в обостренном инстинкте самосохранения и в чутье на врага. Таким врагом, способным отобрать у российского диктатора власть, был Алексей Навальный. Много написано о том, насколько успешным уличным политиком был Навальный. Насколько политически умно он построил свою антипутинскую кампанию на раскрытии коррупции и воровства высшей российской номенклатуре. Наконец, много писали, и очень справедливо, о его беспримерной храбрости, его знаменитый призыв из тюрьмы: «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Я надеюсь, что сейчас мои коллеги покажут фотографии Навального не только с Путиным, но и многие другие, которые мы заранее подготовили. Вот этот его лозунг «Я не боюсь, и вы не бойтесь», помните, он написал это на листочке бумаги, показывал из аквариума в суде, из этой стеклянной клетки в суде. Так вот, этим своим лозунгом Навальный бил в самый фундамент путинского режима, в основе которого лежит страх. Страх как рядовых граждан, так и номенклатуры перед обысками, арестами, тюрьмой, убийством. Это все очень важно. Тут нет вопросов. Но уникальность Навального для России состояла еще и в том, что он сознательно и профессионально готовил себя к позиции президента страны, лидера демократической России. Не последнюю роль в этом сыграл жесткий режим Путина, который постоянно арестовывал Навального или отправлял его под домашний арест. Навальный использовал время как в камере, так и под домашним арестом, как место своего политического образования. В 2014 году он был заключен под домашний арест на 240, по-моему, дней. И использовал эти месяцы вот ровно для того, чтобы получить образование в сфере политических наук. И в сфере политических наук, и в сфере социологии. Как вы знаете, или, может быть, вы не знаете, я вам скажу, в СССР вообще не существовало ни политической наук, ни социологии. И Навальному, собственно, негде было пройти курсы по бюрократии или по институциональному строительству. Я приехала как-то в гости к ним с Юлей в их двухкомнатную маленькую квартирку в Марьино. И у них холл, ну, такой вот вход в квартиру, был одновременно и гостевой комнатой, и какой-либо другой. И в углу стоял трейдмил. Навальный не мог выходить и бегать, значит, на улице, поэтому ему приходилось бегать в своей квартире. А напротив вот этого самого беговой дорожки стоял шкаф с книгами, который был просто забит толстыми книгами, в основном по-английски. Это были книги по политической философии, по теории управления, про структуре режимов, институциональной силе и различные мемуары известных мировых политиков. В течение всего этого года, когда он был под домашним арестом, Навальный практически прошел курс, который проходят аспиранты в Гарварде в первые 2 года аспирантуры, когда нужно обязательно пройти 10 курсов. На это уходит 2 года. Я часто передавала Алексею в тюрьму книги, пока его коллеги по фонду борьбы с коррупцией не наладили постоянную доставку книг, которую можно было закупать только через магазины, связанные договорами с тюремным ведомством. Многие в тюрьме предпочитали читать новеллы или детективы, но не Навальный. Выбирая между последним романом мастера шпионских детективов Джона Ле Карре «Сильва Вью» и мемуаром Хиллари Клинтон о том, как она проиграла выборы Дональду Трампу в 2016 году, Навальный в телефонном разговоре суда его очередной раз сажали, а я летела как раз из Лондона в Москву, сказал: «Женя, ну, конечно, Клинтон». Это я его спросила, что вам скорее передать. Он сказал: «Ну, конечно же, Клинтон». Дескать, что вы задаете такие идиотские вопросы? Свой последний тюремный срок, а он был арестован, как вы помните, по возвращению из реабилитации из Германии в Москву в январе 2022 года, Навальный осознанно решил использовать для получения знаний о том, как можно выигрывать выборы, как работают демократические качели, например, в Соединенных Штатах, когда республиканцы сменяют демократов и наоборот, какие внутренние, национальные, религиозные, расовые противоречия ему предстоит преодолевать в качестве лидера демократической России. И каковы риски для страны на внешнем периметре, такие как, например, Китай. Собственно, он так и написал в одном из писем, что у него две задачи он перед собой ставит. Это разобраться во внутренней политике Соединенных Штатов и понять, что такое Китай. Из колонии особого режима в Покрове, это примерно 3 часа на автомобиле на восток от Москвы, это там, где он отбывал первую его колонию, о которой говорили, что там людей ломают, используя психологическое давление. Так вот, он писал, сейчас вы видите скриншот этого письма, он писал мне: «Спасибо за то, что передали эссе Ницше». У Ницше есть маленькое, потрясающее совершенно эссе, которое называется «On Advantages and Disadvantages of History for Life», о преимуществах и непреимуществах истории для жизни. Так вот, Навальный писал: «Спасибо, что передали это эссе. Это, конечно, чума. Это все про нас. Вот зачеркните немцы и напишите русские». Когда Ницше пишет, что мы, немецкие люди, мы наследники прошлого, это ровно то, что Путин пытается делать со страной, заставляя, просто ввергая страну в стагнацию тем, что заставляет всех сидеть в архивах, то есть изучать историю, значит, великой имперской России, которая стала, собственно, главной и единственной идеологией режима. Читать работы немецких философов, конечно, трудновато, но это очень мощно, писал Навальный. И я читаю и думаю, зачем же я бросил курс по немецкому языку, когда был в университете? Конец цитаты. Навальный читал книги американских и британских политиков взахлеб. Он у них, а это Кеннеди, Рейган, Тэтчер, Клинтон, Обама, Буш и так далее. Так вот, я так понимаю, что, читая эти книги, он учился у них, как выигрывать выборы. Читал по-английски. Остается только догадываться, каким образом пресс-секретарю Навального Кире Ярмаш удавалось передавать в тюрьму книги, изданные во враждебных Соединенных Штатах через книжные магазины, аффилированные с тюремной системой России. Впрочем, знаете, я помню, как-то я отправляла Навальному посылку с овощами и фруктами еще в тюрьму «Матросская тишина», где он сидел сразу после того, как вернулся в Россию, его, значит, посадили. Так вот, отправляла я через специальный тюремный магазин, эти магазины, как правило, владели либо высшие сотрудники ФСИНа, либо чекисты, ну, люди из этого мира. И однажды я получаю письмо от владельца такого магазина. «Я уважаю Навального и брать с вас деньги за отправку не буду. Большего сделать не могу, сами понимаете. Но хоть так хочется поддержать Алёху». Конец цитаты. Вот такое было письмо. А из колонии особого режима К6 Мелехова, где Навальный уже отбывал сначала 9-летний срок, это ему навесили еще в этом, значит, как бы суде, который проходил непосредственно в колонии в Покрове, я давала свидетельские показания там на протяжении 2 часов, а потом была и на приговоре, так я все видела, как был это устроен, как принято говорить по-английски, «кенгуру кот». Ну, совершенно просто безобразие, а не суд. Так вот, а потом ему, как вы помните, дали суммарно еще 19 лет. Так вот, Навальный написал, сейчас мы покажем это тоже, я надеюсь, этот скриншот этого письма. «Я решил лучше разобраться в американских консерваторах». И поэтому, помимо уже известных имен, которые я называла, там Рейган, Тэтчер, Буш, Навальный написал, вот хочу, читаю Карла Рова. Карл Ров – это был и есть, собственно, знаменитый американский политтехнолог, республиканец, который всегда работал с республиканской партией, который во многом привел к власти Джорджа Буша-младшего. И он был такой очень... До Трампа он был очень влиятельным человеком в республиканской политике. И я Навальному в очередном письме написал, начерто вам нужно читать Рова. И он мне на это ответил. Про Роува это вы зря. Очень, сейчас мы тоже покажем этот скриншот, очень любопытная книга. Но понимаешь, что для штатовского либерата это как книга, ну не знаю кого там, с кем сравнить, Суркова или Дугина. С точки зрения понимания политической динамики отношений между консерваторами и либералами, и даже еще важнее, борьбы внутри консервативных течений, очень интересно и полезно, писал Навальный. А теперь представьте на секунду, что вот все это Навальный писал, сидя, писал вот об этом консервативном дискурсе в Соединенных Штатах и о том, как, значит, сами республиканцы внутри своей партии друг с другом борются, он писал, имея за плечами уже срок в 9 и потом 19 лет, и писал из колонии особого режима, это уже была колония в Мелехово, по-моему, Мелехово она называлась, поправьте меня, если я путаю название, тоже это Владимирская область. Вот. И в этой колонии он почти все время сидел либо в ШИЗО, либо в ПКТ, и все время, как правило, и всегда это была одиночка. Это была камера 3 на 2 метра, металлический стол, металлическая табуретка, все это прикреплено болтами к полу. Значит, откидная кровать, на которой можно было лежать с 10, по-моему, вечера до 5 утра. И даже если он болел, он не мог лечь на кровати, когда однажды у него была очень сильная температура, он просто лег и лежал на полу. А там было довольно холодно. Еще там прямо, просто Навальный мне подробно описывал тоже в письме, Прямо под потолком было маленькое окошко, через которое ничего не видно, кроме, значит, туч. Никакого воздуха оттуда тоже не шло. И, конечно, летом там было безумно душно, а зимой очень холодно. Там никогда у него не было холодной воды, горячей воды. Души дозволялся один раз в неделю. И ко всем этим удовольствиям вот этот 47-летний мужик ростом 192 или 193 сантиметра, он был постоянно голоден. Как в качестве наказания ему отказывали в возможности покупать дополнительную еду в местном киоске. То есть они еще что сволочи делали? Они приносили ему на подносе вот ту еду, которую он заказал. Вот он заказал еду, еще находясь не в ШИЗО. Потом они сразу его отправляли в СИЗО. И поэтому, когда ему приносили еду, а он имел возможность тратить, по-моему, 9 тысяч рублей в месяц на еду. Так вот, когда ему приносили на подносе эту еду, ему передать уже было нельзя, потому что в ШИЗО или в ПКТ это было запрещено. И на его глазах они эту еду, на их глазах голодного человека, они выбрасывали в мусорку. Потрясающе, конечно, скоты. А по воскресеньям это Навальный подробно пишет в этой книге «Патриот», в той как раз главе, которую он писал сам. Так вот, для него главным удовольствием было заварить себе чашку с кофе и намазать маслом булку белого хлеба. Причем в ШИЗО ему полагалось три кружки горячей воды. Вот, чтобы себе сделать супчик, значит, из пакетика, сделать себе чай и все. Вне зависимости от того, болен, не болен. Зимой там была совершенно, так сказать, температура там 10-12 градусов была в камере. И вот я думала все время, знаете, я даже в какой-то момент, я вот подумала, что, наверное, ну, понятно, что вся камера там увешана прослушкой и видеокамерами, что они постоянно наблюдают за Навальным. Я подумала, что я бы не стала, не удивилась, если бы мне сказали, что Путин имеет возможность наблюдать за мучениями Навального в этой камере. Путин садист. И ему вот видеть страдания его главного врага, единственного человека в России, который был способен отнять у него власть и выиграть выборы, об этом я абсолютно убеждена, как он страдает. А потом решили, что все-таки он слишком хорошо сидит, Навальный. И поэтому ему посадили какого-то вечного зэка, значит, который никогда не мылся, который ходил под себя, и которого Навальный учил, значит, справлять нужду в дырку, значит, ну, в парашу, и как-то умывать себя, и даже чистить зубы. И Навальный написал мне, отвечая на какое-то мое письмо: «У меня все хорошо. Тут, правда, целыми днями дурдом. Псих орет за дверью. Из динамиков орет странная музыка или читает ПВР. Ребят, покажите, пожалуйста, этот скриншот. Но я уже привык. Могу закрыть глаза и представить, что я на Барбадосе. Хотя больше всего мне хочется в Москву. Обнимаю. А. Точка». А ниже этой подписи Алексея стоит обычный штамп. Проверено, инспектор по корреспонденции. Ну, вот это цензоры. Вся наша переписка шла через цензоров. Как вы знаете, собственно, всегда и все зэки с помощью адвокатов передавали письма на волю. Так было всегда и при советской власти, и в постсоветской власти. Ну, конечно же, всегда, когда это касалось Навального, это становилось наказанием. Когда на протяжении 1,5 лет в камере для встречи с адвокатами была вмонтирована в лампу в потолке, была вмонтирована камера с увеличением. Итак, чекисты записывали все, что адвокаты передавали Навальному. Ну, какая там адвокатская тайна, о чем вы? Письма, которые мы передавали, собственно, ровно поэтому на основании этого Вадиму Кожину и двум его подельникам дали сроки за участие в деятельности террористической организации. Хотя вся их деятельность заключалась в том, чтобы защищать Алексея Навального. Поэтому вся наша переписка шла через цензоров. Я писала на... Вот есть такой специальный тюремный почтовый сайт «Зона.ру». Переписка платная для отправителя. За каждую страницу письма ты платишь, как платишь за каждую фотографию, которую отправляешь. А также обязательно надо, вот тем, кто пишет в колонии, обязательно надо отправлять чистые листы бумаги для зэка, чтобы он мог написать ответ, потому что никакой бумаги им иначе там не отдадут. Кстати, я всегда, конечно, максимально оплачивал, там, по-моему, 10 страниц можно было по максимуму оплатить. Так Навальному умудрялись передавать бумагу, которая была вся перемазана типографской краской. То есть брали какой-то срыв в типографии, но не покупать же, но не тратить же деньги, которые можно положить себе в карман еще на бумагу для зэков. Ну вот. И однажды случилась совершенно поразительная история. Был такой известный американский политик Роберт Кеннеди. Брат, значит, Джона Кеннеди, президента Соединенных Штатов, которого убили в Далласе, в Техасе. Роберт Кеннеди был генеральным прокурором Соединенных Штатов при Кеннеди старшем. А потом, когда убили Кеннеди, он решил избираться в президенты. И его тоже убили. И Навальный был чрезвычайно увлечен биографией Кеннеди. Он прочитал эту биографию. А я как раз, я уже была в эмиграции и встретилась с коллегой из «Нью-Йорк Таймс», с которым мы были знакомы еще с Москвы. Он руководил в какой-то момент бюро «Нью-Йорк Таймс». И он меня расспрашивал о том, что я знаю, как сидит Навальный. Я ему как раз рассказал о том, что он сейчас вот очень увлечен биографией Роберта Кеннеди. Оказалось, что этот мой американский коллега хорошо знаком с дочерью Кеннеди, Керри Кеннеди. И я ничего про это не знала, а он, оказывается, рассказал ей эту историю. И мне пришло письмо от Керри Кеннеди, в котором она писала, что она очень хотела бы отправить Навальному вот лучшую биографию Роберта Кеннеди. Потому что, конечно же, то, что читал Навальный, это не то. Это не та биография, которую ему надо прочитать. Ну, я аккуратно объяснила Керри Кеннеди, что я боюсь, что, книга, отправленная ею из Соединенных Штатов Америки, может не дойти до Навального. Но сказала, что, ну, сказала ему, что если она напишет, то, конечно же, я вставлю ее письмо в письмо, которое я ему отправляю через zona.ru. И вы будете смеяться. Это письмо прошло. Причем там, значит, она ему, Керри Кеннеди отправила ему такой карандашный портрет Роберта Кеннеди. Очень хороший. Ребят, покажите его, пожалуйста. И там было, значит, наверху написано по-английски: «Для Алексея Навального с огромным уважением и надеждой на правосудие. Спасибо вам за вашу искренность и за вашу борьбу и за надежду. Кера Кеннеди». Вот вы как раз видите это сейчас на экране. И этот портрет у Алексея висел в камере. Алексей написал ей ответ и написал о том, как был совершенно, что писал он на Роберта Кеннеди, о том, какое сильное впечатление на него произвела биография ее отца. Он писал, что в России о нем очень мало что известно, в отличие от брата президента, который был убит. Но он говорит, для меня Роберт Кеннеди, его история произвела чрезвычайно сильное впечатление. И он говорит, вы знаете, я читал книгу Дэвида Аксельрода. А Дэвид Аксельрод это был один из главных политтехнологов Барака Обамы и возглавлял первую администрацию Барака Обамы, ну, в первый срок Барака Обамы. И он выпустил книгу, которая называлась «Believer», «Верующий», что ли, вот так вот. Я ее не читала. Так вот, а Навальный в тюрьме ее прочитал. И он пишет, что пишет по-английски, вы видите, это письмо по-английски, написано потрясающая, фантастическая книга. И в этой книге был, я прям перевожу с листа, был один момент, когда Аксельрод описывает, в какой момент он решил, что будет заниматься политикой, пойдет в политику. Ему было 5 или 6 лет, и его тетя взяла его на демонстрацию, на ралли РФК Роберта Фрэнсиса Кеннеди, где-то вот там в Нью-Йорке. И несмотря на то, что он был еще совсем маленьким мальчиком, он был совершенно просто заворожен Робертом Кеннеди, его выступлением и тем, как потрясающе реагировала на Роберта Кеннеди толпа. И вот именно поэтому он и решил, Аксельрод, что он будет заниматься политикой. Мой приятель посоветовал мне прочитать книжку Бобби Кеннеди «The Making of a Liberal Icon». Так называется книжка, значит, Бобби Кеннеди – икона либерализма, которая написана неким Ларри Тай. Опять, я этого ничего не читала. С моей точки зрения, это очень хорошая книжка. Хотя я понимаю, что хотя я поним, я нахожу, что вот эта эволюция Роберта Кеннеди во многом была еще реакцией на маккартизм в Америке, на значит, нарушение гражданских свобод, и так он стал значит, тем политиком, каким он стал. Ну и так далее. Понимаете, и вот когда ты думаешь, что Навальный это все пишет, сидя в ПКТ, голодный, холодный, измученный совершенно, в общем, понимая, что особых шансов выжить и выйти у него нет, это производит чрезвычайно сильное впечатление. Кера Кеннеди ему ответила, это письмо уже не дошло, так я понимаю, цензорам кто-то подсказал, что письма, написанные по-английски, не надо передавать. Потом я улетела в Украину и писала Алексею тоже от этого. Ну, я освещала войну в Украине. В марте 2023 года проехала с запада на юг страны и писала о том, что видела. И писала, снимала, это все есть на YouTube-канале, на этом YouTube-канале. Так вот, я ему, конечно, оттуда тоже писала, тем более, что Алексей наполовину украинец, отец его украинец, он много ездил к бабушке в Украину, каждое лето он проводил там в Чернобыле, а потом, когда случилась эта катастрофа с реактором в селе неподалеку, куда они должны были переехать, он проводил там каждое лето. Вот, но, конечно же, никакие мои письма с Украины к Навальному уже не дошли. Позиция Навального, несмотря о том, чего бы там ни говорили те, кто его ненавидит, была совершенно в отношении этой войны была абсолютно однозначной. На каждом суде, в каждом своем последнем слове он говорил о преступности этой войны, о том, что какое-то разрушительные последствия эта война будет иметь и для Украины, и для России. И он писал об этом и в своих постах, и говорил об этом на суде, что война не просто должна быть прекращена, но Украина должна иметь возможность вернуться к границам 1991 года. То есть Россия должна вернуть и аннексированный в 2014 году Крым, и Донбасс, и все остальные оккупированные территории. Что касается внутренней политики, то мы, конечно же, это тоже пытались обсуждать, но очень аккуратно, потому что понятно, что цензоры все, что касалось политики, читали чрезвычайно внимательно, писать приходилось эзоповым языком. Как-то мы с ним спорили и по поводу реформаторов, в частности, по поводу Чубайса. И вот что он писал в одном из письме о реформаторах. В целом, нормальные люди-то все. Конечно, ужасно заносчивые, высокомерные по отношению к политике, политикам, если они не начальство, и к активизму. Поэтому мы и оказались там, где оказались. Это, безусловно, была большая ошибка, в которой некого винить, что мы все почему-то считаем, что бизнес – это некая очень прогрессивная часть общества, крайне заинтересованная в продвижении либеральной демократии, что они будут ее защитниками и лоббистами. Как выяснилось, они не стали даже защитниками рыночной экономики. Это я так, по ощущениям говорю. Вам, Женя, как ученого виднее. Есть ли вообще примеры посттоталитарных стран, где бизнес сыграл позитивную роль, которую на него возлагали? Сейчас кажется, в любых примерах Россия, Китай, Венгрия, Средняя Азия, бизнес, хоть крупный, хоть малый, активный помощник в деле закабаления страны. Что-то типа дневальных на зоне. А, ну вот вам еще пример. Гонконг, конечно, лучший пример. Там были потрясающие примеры, когда целые отрасли протестовали. Это когда Гонконг вернулся в объятия Китая, истек срок аренды острова Великобритании, Гонконг стал снова частью Китая. Так в итоге именно бизнес помог Пекину затянуть веревку на шее города. Ну, вы верно в прошлом письме написали, марксисты хреновы. Мы все были хреновыми марксистами. Верили, значит, верившие были марксистами хреновыми, верившими, что комсомольцы на Мерседесах – это отличный бизнес, гарантирующий надстройку свободы и демократии. А еще в одном письме, зимой, по-моему, это был или осень 2023 года, Навальный попросил написать, он всех разных людей, Сережа Гуриева просил, еще там кого-то, и в частности меня, просил написать список книг, которые ему нужно прочитать. Но поскольку меня интересует прежде всего институт и бюрократия и так далее, я ему написала список книг свой. А еще спросила Энн Эпельбаум, это знаменитый американский журналист, и она написала потрясающую книгу «Autocracy Inc.», о том, о разных автократических режимах в разных странах мира. Она вышла в прошлом году. Так вот, Энн предложила там несколько книг о Китае, в частности, там биографию, одну из биографий Дян Сяопина, книгу о том, почему Китай пошел на рыночные реформы, но отказался от институциональных реформ, от демократических реформ, ну и так далее. И вот Навальный мне пишет в ответ. Так, еще и о книге о Китае. В моей тюремной программе самообразования два главных пункта сейчас. Во-первых, внутренняя политика США, второй Китай. Я с первых дней посадки очень активно переписываюсь с экспертом по Китаю. Он историк из США, шлет мне лекции, советует литературу по всяким разным вопросам, отвечает на всякие вопросы. Я даже поставил задачу себе и ему из российских политиков стать самым разбирающимся в Китае. Хотел даже китайский немного поучить, но тут это нереально. У меня тут куча книг и про Мао, и про Чен Кайши и так далее. Вот. Наконец, была еще группа книг, которые Навальный... потрясающе еще меня совершенно потрясло, когда он написал... Прочитал биографию Альберта Эйнштейна. много чего не понял, поэтому пришлось связаться с физиком, чтобы он мне помог разобраться в физических вопросах. Еще раз, представьте себе, что этот мужик голодный, холодный, сидит в одиночке, в ШИЗО или в ПКТ, в колонии строгого режима. Представить просто, какой-то потрясающий интеллектуальный поиск, интеллектуальный запрос, понимаете? Ну, вы вряд ли мне сумеете привести другого российского политика такого масштаба и такой интеллектуальной широты, как был Алексей Навальный. Наконец, была еще одна группа книг, которые Навальный очень внимательно читал. Это книги бывших сидельцев, зэков. Он прочитал, по-моему, автобиографию Нельсона Манделы, знаменитого южноафриканского политика. Он прочитал книгу Натана Шеранского, и об этом написано в книге «Патриот». Вы можете прочитать его переписку с Натаном Шеранским, известным отказником, который получил 13 лет лагерей, которого с трудом удалось вытащить после того, как он сидел 7 или 8 лет. И Натан Шеранский даже писал о том, что я думал, что у меня рекорд по количеству отбытого в ШИЗО, но у Навального было больше. Шеранский очень высоко отзывался об Алексее Навальном. Он прочитал, конечно, и книгу известного правозащитника, долгое время главного редактора «Экспресс-хроники» Александра Подрабинника, и тоже ее очень высоко оценивал. Последнюю записочку я получила от Навального, когда он уже оказался после 20 дней этапа вот в этой самой страшной колонии в этом арктическом городке Харп. Туда уже нельзя было писать через Зонару, ни в Синру, ничего там не работало. Туда можно было писать только бумажные письма, которые туда шли несколько недель, а потом ответы еще шли несколько недель. Я как раз ему отправила туда большое письмо о том, как шли президентские выборы в Соединенных Штатах, потому что он ужасно всем этим интересовался, и какие шансы у такого кандидата, какие шансы у Трампа, что показывают опросы, какие, значит, предсказания, анализы и так далее. И вот я тогда, 9 февраля, то есть за неделю до его убийства, я получила от него коротенькую записочку, в котором он меня инструктировал, как надо писать сюда в Харп письма. Вот пишите, запечатывайте, отдавайте адвокатам, они бросят в почтовый ящик уже непосредственно в Сыктывкаре или в Харпе. А в те последние 3 или 4 дня жизни Алексея у него не было, к нему не ходили адвокаты, потому что один адвокат уже уехал, а другой еще не приехал. Почему так получилось, я знаю, но мне не хочется на эту тему говорить. Понимаете, существовало такое правило, мне об этом говорили адвокаты Карамурзы и Яшина, и Навального, что когда их подзащитный сидит на карантине или в ШИЗО, или в ПКТ, а Навальный постоянно сидел то там, то там, то там, то к нему надо приезжать каждый день. Потому что это хоть какая-то защита. Тюремщики понимают, что если они попытаются с ним что-то сделать, то может оказаться ненужный свидетель, потому что адвокаты все равно будут добиваться прохода. Но вот тут как раз адвокатов не было. Как я сказала, один уехал, другой еще не приехал. И в этот момент, собственно, в этот момент Алексея убили. Ну и теперь, как об этом объявила Юлия Навальная на конференции по безопасности в Мюнхене, в тот самый день, и тоже на той же пресс-конференции по безопасности в Мюнхене, появилось сообщение об убийстве Алексея Навального. И она сообщила в этот раз вот об этом заключении пяти независимых лабораторий, которые установили яд, которым был убит Навальный. Тюремщики, конечно же, то есть не тюремщики, а ФСБшники, конечно же, полагали, что этот яд, конечно, не сумеет идентифицировать. Тем более, что, как вы помните, несмотря на то, что туда тут же прилетела мама Алексея Навального, Людмила Ивановна, ей долго не отдавали труп. И один из сукиных сынов даже говорил о том, что если вы будете настаивать на нормальных похоронах, то мы его вообще закопаем на территории, собственно, колонии. Но в конце концов, так я понимаю, в конце концов ее пустили в морг, и она сумела увести тело Алексея Навального в Москве. В Москве тоже началась, естественно, эта карусель. Это просто стыдобина, когда все похоронные бюро, все до одного похоронное бюро, все похоронные залы последовательно отказывались предоставить помещение для прощания с Алексеем Навальным. Вы видели эти фотографии, когда тысячи и тысячи людей шли на это Борисовское кладбище, сначала к церкви, где его отпевали, потом на кладбище, несли цветы, хотя отлично понимали, что все их лица снимают ФСБшники. И потом трех журналистов, которые писали, в том числе вели репортажи с похорон Алексея Навального, они все получили сроки и сейчас сидят в тюрьме. И тогда, 2 года назад, конечно же, все понимали, что Навального отравили, что Навального убили. Вопрос был только чем. И вот теперь мы знаем, чем. Естественно, российская власть вчера, кстати говоря, когда все, ну буквально, первые полосы практически всех газет мира сообщали об этом заключении пяти независимых комиссий, приводили выступления премьер-министра Великобритании Стамера, который, значит, тоже говорил о том, что лаборатория Великобритании обнаружила, сумела определить яд, которым был убит Алексей Навальный. Нет сомнений, что это сделало российское государство, потому что, значит, эти самые эквадорские лягушки, они не могут накопить этот яд в своей коже в неволе. Для этого они могут это сделать только там, вот в этих эквадорских лесах, потому что они там едят каких-то мух, насекомых и так далее. И таким образом появляется, значит, собирается этот яд. Но формула этого яда известна, об этом сообщил известный специалист по химическому оружию Мирзоянов, Виль Мирзоянов, который занимался химическим оружием в Советском Союзе. И он сказал, что эту форму, что такой яд можно синтезировать, не просто, но можно. И, конечно же, Навального травили этим синтезированным ядом, формула которой была обнаружена вот в этой самой эквадорской, в коже этой самой эквадорской лягушки. Понятно, что никакие частные лаборатории, значит, этот яд синтезировать не могут. Для этого нужны вот те самые лаборатории ФСБ, которые, собственно, занимаются убийством отравляющими веществами людей. Когда-то в 1978 году в Лондоне был убит болгарский диссидент Георгий Марков. В путинское время Литвиненко, Скрипаль и его дочь, и, по-видимому, еще целый ряд людей были отравлены различными ядами, лабораторией ядов, которая существовала в 8-м главном управлении КГБ СССР еще в сталинское время. Она, конечно же, никогда не была закрыта. А уж при Путине не только была совершенно реанимирована, но получила специальное финансирование. Так что и это теперь ничего тайного, все тайное становится рано или поздно явным. В этом никаких сомнений быть не может. Мы когда-то узнаем все, только бы дожить. Ну и, собственно, последнее. Когда мне становится совсем невыносимо, я перечитываю письмо Навального из матросской тишины. Этот тюремный листок висит у меня, в кабинете. Сверху написан номер 745-1034, отправитель Навальный Алексей Анатольевич, 1976 года рождения, получатель Альбац Евгения Марковна. Ответ только на одной стороне. Женя, все окей, исторический процесс, и Россия через него идет, и мы вместе с ней дойдем, наверное. У меня все хорошо, и я ни о чем не жалею, и вы не жалеете, и не расстраивайтесь. Все будет хорошо. А даже если не будет, то мы утешимся тем, что были честными людьми. Обнимаю. Вот это очень важно. Мы утешимся тем, что были честными людьми. У нас отобрали Родину, у нас у многих отобрали надежду, но, как написал Навальный, мы можем утешиться тем, что мы были честными людьми. И еще последнее. За несколько недель до убийства Навального у меня был совершенно вот такой сон-явь. Просто я когда проснулась, я была поражена, насколько я хорошо зрительно видела это. В этом сне я каким-то образом по каким-то крышам пробираюсь в колонию Навального, и каким-то образом мы с ним из этой колонии бежим. И я веду старый какой-то жигуленок. Алексей сидит справа на пассажирском кресле в тюремной робе. И он меня спрашивает: «Женя, куда мы едем?» А я ему отвечаю: «Я не знаю». И вот на этом я проснулась. И это такое, знаете, я не верю ни в какие сны, не верю ни в чтение снов. Но я много думаю о том, что, конечно, нам сейчас, как быть без Навального, вообще непонятно. Я не могу себе представить Россию без Навального, Москву без Навального, протест без Навального, политическую историю, политическую жизнь в России без Навального. Но тем не менее, главное, это наша проблема заключается в том, что мы пока плохо себе представляем, куда мы едем. Как нам выбираться из того кошмара, в котором мы оказались, в том числе и по собственной вине, как оказалось, что мы стали гражданами агрессивной, милитаризированной фашистской страны, фашистского режима, который уничтожает совершенно безвинных людей в Украине, он уничтожает, убивает своих граждан, уже больше миллиона убитых, раненых и пропавших без вести россиян и 600 или 700 тысяч украинцев. Вот, собственно, на этом все. Я благодарю вас за то, что вы слушали. Я хочу, чтобы... Мне хотелось бы думать, что вы будете вспоминать Алексея Навального, что мы все будем пока живы, благодарны ему за то, что он нам сделал, для нас сделал, и за то, что он своим мужеством, своим невероятным политическим талантом, своей смелостью, своей искренностью он спасал честь России. Спасибо ему за это и низкий поклон его родителям Людмиле Ивановне Анатолию Ивановичу за то, что они подарили нам и миру такого необыкновенного человека. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю. Пока-пока.